Доброе утро. Мы сегодня с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Вначале я хотел бы немножко так вам сказать, что я буду без видео проводить наши встречи, потому что видео такого качества, что мне самому не очень приятно на это смотреть, представляю, как это вам. Ну, в связи с тем, что тут надо что-то подумать, хотя времени нет, сделать какое-то такое освещение, чтобы было нормальное, ну, в общем, то, которое есть, оно так, либо слишком светлое, либо слишком темное. И от того, что меняется погода на улице, облако там закрывает солнце сразу, меняется качество видео. Поэтому, чтобы, как говорится, вас не расстраивать и самому не расстраиваться, я решил буду просто вот на канале YouTube в аудиорежиме говорить про книги. Как вы помните, мы с вами говорили в прошлый раз и даже позапрошлый о том, что одним из признаков Царства Небесного является свобода. Свобода не вообще «что хочу, то ворочу», да, а именно свобода от всего того, что удручает нас, что делает нас несчастными, что делает нас угрюмыми, расстроенными, обиженными, да. Все то, что нас прессует, создает в душе наш дискомфорт, все это свидетельствует, и не только это, ну, я имею в виду список большой, да, о чем мы с вами говорили, все это свидетельствует о том, что в нашей душе нет Царство Божие, которое должно быть внутри нас, если мы верующие христиане. И продолжая нашу тему, я хочу еще кое-какие стихи, не так их много, да, но тем не менее прочитать, чтобы мы понимали, что такое Царство Божие внутри нас, именно в разрезе понимания так называемой свободы, о которой мы с вами говорим. Вы знаете текст Евангелия от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Он так звучит. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Когда мы говорим с вами о том, значит, что такое познание истины, да, ну, для нас это слово Божье, так будем говорить, да. И если мы, когда мы говорим, что такое познание истины, то у нас, как правило, сводится все к тому, что это вот надо читать, надо исследовать, надо вот общаться, надо делиться своими мнениями. Я не против всего этого, только я хочу сказать, это все равно, что если бы сказали, что такое обед, это взять вот ложку, взять тарелку и начать вот ложкой с тарелки имитировать, что мы вот как будто бы что-то едим. Дело в том, что ну, за столом истина – это пища. Ложка и вилка, и тарелка, да, салфетки – это сервировка стола, которая имеет косвенное отношение к нашему, допустим, обеду, да, но это не обед, это не истина. Познать истину – это не читать и не заниматься философией, а познать истину – это вникнуть на практике, проверить, убедиться в том, что истина, которая что-то нам говорит, истина так в жизни и будет. И истина – это не просто так, вот знаете, как говорится, вот там написано, а мы должны делать. Истина в первую очередь направлена на то, чтобы освободить, заметьте, нас от греха, сделать свободными от греха. Там, где это написано, Евангелие 8 глава, там вы помните, кому Христос говорил эти слова, и вы помните слова некоторых фарисеев, которые говорили: «Мы не были рабами никогда никому». А там дальше написано: «Он же говорил о грехе». То есть он говорил о рабстве, в котором находится рабство греха, в котором находятся люди. Так вот, что я хочу сказать. Когда мы с вами говорим сегодня о том, что мы познали истину, что истина только у нас, Но при этом мы же сами заявляем, что грех не победим. И если даже не заявляем, но просто живем во грехах, то ни о каком познании истины вообще речи не может быть. Никакая церковь не является церковью. Это просто организация, которая имитирует деятельность церкви и которая взяла на себя высокую честь заявить, что вот истина только у нас. Обратите внимание, люди, церковь, организация, которая не знает, как освободить человека от греха, она не имеет никакого отношения к познанию истины. Я должен вам сказать, что согласно Библии, Слово Божие есть истина, закон Божий есть истина. И когда кто-то говорит, закон отменен, вы сами понимаете, что городим мы, как говорится, такое, что, как говорится, нечего на голову положить, да? Далее, я еще должен сказать, что Бог есть истина, Сын Божий есть истина, Дух Святой есть истина. Поэтому познать истину – это познать Бога. Если я говорю, что я его познал, вы помните, кто говорит, что он познал истину, но согрешает, или познал Бога и согрешает, тот не видел и не познал его. Я подчеркиваю эти слова, делаю на них ударение. Кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, это первое послание Иоанна, да? Тот не видел, вы слышите, да? Не видел, рядом не стоял, никаких полномочий от Бога не получал. Пусть не заявляет о себе, что он какой-то пророк, что он поставленный Богом пастырь там или апостол. Если он психован, горд, недоволен, мстителен, корыстолюбив, раздражителен и можете без конца продолжать список этот, да, вообще никакого отношения ни человек, ни пастырь, ни церковь не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к истине и тем более к познанию истины. Царство Небесное, обратите внимание, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Это атмосфера неба, это божеское естество, которое должно быть в каждом из нас, потому что написано. Ибо у вас должны быть те же чувствования, то есть внутренний мир Бога, его божеское естество должно быть нашим. Следовательно, если мы не имеем вот этой свободы от греха, да, мы не познали истину, не понимаем Слово Божье, мы не понимаем, что такое Дух Святой, в чем его суть и какова его работа. Ничего мы не понимаем ни о Боге, ни о Христе. И никакая мы с вами не церковь, и никакое не Царство Небесное или Царство Божие, да? Вот потому мы и несем, как говорится, в этот мир не Евангелие Царствия, а просто Евангелие как благую весть о спасении во грехах и за грехами. Мы сами рабы греха и проповедуем, несем этому миру, что пусть так все и будет. Не надейтесь, никаких перемен быть не может. То есть, другими словами, так называемые церкви, они утверждают то, что заявлял когда-то сатана. Вы помните книгу Иова, да, там пришли пред лицо Божие, Сыны Божии, пред ним явился сатана. И он тогда взял и заявил, вот я обошел землю, и вот нет ни одного праведного на земле. Да, было Богу чем закрыть рот сатане. Он говорит, а видел ли ты моего раба Иова, благочестивого такого человека, да, непорочного в своем роде? Поэтому заметьте, исследование Библии, хождение в церковь без практического применения и освобождения от греха никогда не приведет нас к тому, чтобы Царство Божие пришло в наш внутренний мир. Да не придет Царство Небесное при таком нашем понимании и при такой нашей позиции. Не будет этого Царства Божия. Оно приходит по рецепту, который дал нам Христос, который нам дали пророки и апостолы. Значит, заметьте, истинно свободными, непринужденными, с атмосферой мира, радости и любви могут быть только те люди, которые познали истину, то есть освободились от греха. Люди, живущие в пороках, не бывают свободными и не познали истину, и не имеют права вообще кому-либо что-либо говорить. Следующее место Писания. Это 1 Тимофея, 6 глава, с 6 по 10 текст. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Заметьте, Царство Небесное, праведность и мир. И заметьте, вот это выражение. Довольный, удовлетворенный, спокойный человек, да? Заметьте, великое приобретение, это и есть Царство Божие, быть благочестивым, то есть не пить, не курить, не убивать, не прелюбодействовать, это я так грубо пока что говорю, да, и не смотреть с вожделением, и не раздражаться, и не иметь дурных мыслей, да, против кого-либо, никому не завидовать, не иметь осуждения совести, смотреть всем в глаза, вот это называется быть благочестивым. И слушайте, если ты благочестивый, ты и довольный. Это говорит о чем? Вы приобрели Царство Небесное, у вас исполнились слова Христа, да приидет Царствие Твое. Вот оно и приходит, вот его параметры, великое приобретение, самое большое богатство, которое мы можем с вами приобрести. Быть благочестивыми, обратите внимание, и довольными. Почему? Дальше говорит Павел. Ибо мы ничего не принесли в мир, обратите внимание. Мы родились, я уже так, извините, скажу, нагими, нагими уйдем и в мир иной, да? Ну, нас там оденут, конечно. Родились мы нагими, но на похоронах нас оденут, потому что не очень прилично лежать нагим, да? Тем более, когда люди прощаются с нами. Так вот, смотрите, мы ничего не принесли в мир. То есть мы родились вообще абсолютно ничего не имея ни в себе, ну, кроме жизни, как говорится, которую Бог нам даровал, да? Ни в себе, ни на себе. И слушайте, явно, что ничего не можем и вынести. То есть обратите внимание, человек живет ради какой-то наживы, человек живет ради того, чтобы сделать карьеру, чтобы занять великий пост, чтобы стать там пророком, губернатором, политиком, президентом, премьером, да? Чтобы разбогатеть, чтобы обогатиться, ну, не знаю только чем, яхты, домы, дворцы, крепости, да? Слушайте, мы это все оставим. Ну, кто-то говорит, ну, а мы детям оставим. Я говорю, слушайте, мы в этот мир явились, ничего в него не принеся. Что, для чего ты вообще родился? Ты уходишь опять гол, как сокол. Не, ну я построил, ну ты построил, а дальше что ты, ну построил, возьми с собой в гроб, яхту свою, самолет, вертолет, президентство свое возьми, страну, которой ты хотел так править, ну забери ее с собой в гроб. Нет, ты уйдешь туда опять, гол как сокол. И дальше читаем. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Вы видите, да? Есть какой-то минимум. Ну, что нужно человеку? Одежда, пропитание надо. Ну, какой-то там, я говорю, быт, уют, да. Дело в том, что мы не в раю живем, да. Условия погодные не всегда благоприятствуют жить, как в раю, да. Поэтому, имея пропитание и одежду, здоровую и, как говорится, удобную, да, будем тем довольны. То есть дальше не надо человеку там Но я не говорю, что не надо работать. Написано 6 дней работы и делай всякие дела твои. Я не об этом, что не надо работать. Но вот это вот наша несвобода. Нам вечно чего-то не хватает, как в той песне. А мне всегда чего-то не хватает зимой и лето, осенью и весной. Вот человек, вот это вот, знаете, вот в семье, и то не так, и это не так, и вот это, и это еще надо, и это надо. Но уже в том доме, я говорю, ну, знаете, столько всякого хлама, мусора, это все перекидывай, перекладывай, протирай пыль. Вот это вот получается, вот и это надо, статуэтку, вот эти все подарочки там на 8 марта, на 23 февраля, и на Рождество, и на день рождения. И вот это, вы знаете, вот люди живут вот этим, будем говорить, вещизмом, да? Ой, денег не хватает на то, на то, на то. Вы понимаете, мы не это не Царство Небесное. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время в чем-то нуждаемся. У нас все время, знаете, вот какой-то индикатор, который пикает и пикает, еще туда пойди, еще то купи, это приобрети, еще во власть прорвись, там добейся, то-то, то-то, деньги, власть, слава, авторитет, вот то еще построй, вот то еще сделай. Без конца и без края вот это. Нет, не хватает, не хватает, у меня все время нет. Заметьте, это человек не свободный. Свобода – это удовлетворенность, это довольство, которое есть в душе человека или которое должно быть. А желающие обогащаться, я добавляю, здесь как бы мысль такая более конкретная, да, я ее немножко расширю. Вот слова, смотрите. Быть благочестивым, это же не только относится к обогащению. Это относится и к карьерной лестнице, да. Это относится и к статусу, и к славе, допустим, или тщеславию, да. Это относится и к обидам, и недовольствам, и зависти, и раздражительности, и к дурным мыслям, и к депрессиям. Быть благочестивым – это быть свободным от всего того, что я перечислил, и список этот бесконечный, да? Поэтому то, что здесь написано в 9 стихе, «а желающие обогащаться», я добавил, «а желающие прославиться», а желающие объедаться, напиваться, раздражаться, пакостить, желающие осуждать других людей, придираться к людям, завидовать, распространять сплетни и так далее и тому подобное. Желающие всем этим заниматься, слушайте, а им же что, им-то хочется этим заниматься. Все время такое чувство рабства, мы как порабощенные вот этому, знаете, вот быть недовольным, вот это все время кого-то упилить, кому-то придираться, да? Это, заметьте, рабство, это отсутствие свободы, это отсутствие Царства Божьего внутри себя и стыд и позор тем, которые еще являются и верующими при этом, да? Желающие вот, вот в этом жить и к этому стремиться, слушайте, впадают в искушение, и сеть, вы слышите, впадают в искушение, да, и в сеть, ну, как рыба, и слушайте, и во многие безрассудные и вредные похоти. Вот была бы рассудительность, человек бы подумал и остановился. А зачем мне это надо? Зачем мне вот то беспокойство быть, ну, президентом, быть депутатом, где надо вот быть проституткой, все время с кем-то договариваться, когда ты не можешь, понимаешь, что это хорошо, ты не можешь ни закон какой-то провести. Ну, даже если ты понимаешь, что ты не договоришься, потому что тут лоббистов всяких, этих полно, да? Рассудок бы остановил, сказать, сколько тебе еще надо, когда ты уже наешься. Я вам хочу сказать, вот это, уже как-то сказал я мысль, да, такую, миллиардер. Это не состояние, это диагноз. Почему? Ну, возьми, съешь свой миллиард. Ну, возьми, воспользуйся, ну, ты же при всем желании, ну, ты не можешь этот миллиард употреблять. Ну, купил самолет, ну, купил вертолет, Ну, купил, я не знаю, уже там яхты, подводные лодки. Ну, я не знаю, уже в космос решил лететь, купил территорию на Луне или на Марсе, да? Но все равно у тебя тут еще 800 миллионов. И ты все равно, знаешь, гребешь, под себя гребешь. Ну, сделай человеку зарплату, которая у тебя работает. Сделай, чтобы он мог жить нормально. Это ты вносишь в мир добро, и Бог тебе воздаст за это. Нет. Всех ограбить, всем не додать, кому-то не доплатить, все под себя. И я говорю, вы знаете, это безрассудная похоть, да? Это диагноз. Вот гляньте на человека, который схватился за ту власть, и никак, у него уже, как говорится, нет этой власти. Его уже, как говорится, не выбрали. Вон, посмотрите на Украине, на Порошенко. И вы знаете, вот это лезет в политику, если не президент, то будет оппозиция. Вот это вот, посмотрите на вот таких людей, я сейчас не только Порошенко, а вообще любого депутата, который будет плясать, петь, извините, подлизываться или лизать кому-то что-то, но лишь бы в политике быть. Это диагноз, это шизофрения, это мания величия. И заметьте, погружает людей это в бедствие и пагубу. И многие безрассудные похоти, многие безрассудные речи, обвинения, нападки, грязь. Вы вот обратите, я вам, знаете, мог бы не говорить. Мог бы так, знаете, кто-то обидится, да, там, и тем более Порошенко там вспомнил. Хотя 73% на Украине этого Порошенко, как говорится, дали ему понять, свободен, как птичка в полете, да. Но я не к тому, что вот мне там Порошенко сильно важен, я его хочу там унизить. Нет, вот просто наглядный пример. Потому что говорить просто по Писанию, без примера какого-то жизненного, тем более такого доступного, чтобы всем было это видно, да, ну, не очень будет понятно, о чем идет речь. Вот посмотрите на вот это безумие. Посмотрите, что в российской политике некоторые там политики заявляют от своего высокомерия, своей гордыни. Вас никто не просил рожать. Молодец, да? Государственный чиновник такое говорит. Вам никто ничего не обязан. Тоже интересно, налоги берут, а обязан, никто ничего не обязан, да? То есть я хочу сказать, вот это вот безумие держится за власть. И я вам хочу сказать, вот эти карьеристы, политики, да, вот эти политологи, которые, ну, знаете, жизнь опровергает все их, как говорится, прогнозы и гадания, да, на кофейной гуще. И в то же самое время нет, все равно стоят, все равно что-то доказывают. И я вам должен сказать, миллиардер – это диагноз. Политик, который не может без политики, или богач не может без богатства, или кто-то там в церкви не может, чтобы ему, чтобы помолчать, ему надо все время говорить, всем доказывать, всем точки расставлять над «и». Это диагноз, это болезнь, это шизофрения, это мания величия, да? А когда он все время боится, что кто-то его сместит, это мания преследования. И заметьте, у таких людей не бывает ни мира, ни радости, ни вечно недовольны. Им надо вечно где-то оторваться, напиться, нагуляться, куда-то поехать. И вплоть до того, что и наркотиками надо побаловаться, потому что надо же как-то расслабляться. Вот обратите внимание, как Слово Божие нам говорит, желающие всем этим заниматься впадают в искушение, да, лезут туда, куда их затянет. И превратит еще больших рабов. И как рыба в сеть, и во многие безрассудные, и слушайте, безрассудные и вредные для здоровья. Да? Это же нервы постоянно, да, вредные похоти, которые погружают, заметьте, живьем, топят в бедствии и пагубу. Вот эти стихи, что я сейчас считаю, их надо было бы прочитать, ну, в пятничной моей теме, да, хочешь ли быть счастливым, да, все в твоих руках. Вот обратите внимание, может ли благочестивый, извиняюсь, может ли желающий обогащаться, может ли желающий делать карьеру, может быть ли еще какой зависимый от подобных похотей, быть счастливым человеком. И дальше читаем 10 стих. Ибо корень всех зол, слушайте, корень всех зол есть ребролюбие, которому, предавшись, то есть поработившись которому, да, отдавши себя в рабы которому, да, некоторые уклонились от веры. Вы слышите, да? Человек, который предается обиде, предается раздражению, предается завистью, предается спорам, предается разногласиям, предается умничаниям. Слушайте, уклонились от веры. И слушайте, и сами себя подвергли многим скорбям. Почему? Предали себя. Пришли покорно, наклонили голову, заметьте, пред сатаной, пред сатаной, но при том, что они поработили себя вот этим похотям, да, и подвергли многим скорбям. Вот человек, живущий во многих скорбях, человек страдающий, человек переживающий, да, вы видите, он не принадлежит Царству Небесному, потому что у него нет свободы. Он порабощен пороком. И те, которые говорят, что грех непобедим, фактически никогда не могут людей сделать счастливыми. Никогда Царство Божие в такой церкви, в таких людях не было, нет и быть не может в принципе. Следующее место, Галатам 5 глава. С 12 по 16 текст. О, если бы удалены были возмущающие вас, то есть люди, которые отвлекают нас от того, что называется Царством Небесным или благочестием. Если бы удалены были возмущающие вас, к свободе призваны вы, к свободе от греха и к свободе, в данном контексте, по Галатам 5 главы, там речь идет к свободе от обрядов, от обрядности, которая никогда и никого еще не освятила, да, потому что обряд, потому что ветхозаветний закон – это наружная иллюстрация для людей, у которых еще нет веры, нет ума, нет соображения взрослого, да, и им надо показывать какие-то наглядные картинки, как узелок бабушка вяжет на память, чтобы что-то не забыть, чтобы что-то ей о чем-то напоминало, да. Но это детоводитель ко Христу, это не Христос, это детоводитель, это коляска, это костыли, коляска, я имею в виду, инвалидная. К свободе призваны вы от обрядности, к свободе и от греха вы призваны. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Заметьте, свобода от греха, но это не свобода безнаказанно что-либо делать и позволять своей плоти. Не об этом речь идет. Любовью служите друг другу. Ибо весь закон, хоть десятисловный, хоть вся Тора, весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Вот смысл. Слушайте, так если мы любим, как самого себя, если любовь не раздражается, не гордится, не превозносится, не ищет своего, там, никого не унижает, не укоряет, не цепляется, не осуждается, никогда не перестает, слушайте, так это и есть Царство Небесное. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть вот это зло, которое мы друг по отношению к другу проявляем, мы друг друга еще более злом как бы провоцируем и на зло, и зло друг в друге разжигаем, и доходит это до такой степени, вот это вот злоба как на дрожжах растет, что мы становимся вообще, как говорится, негодным материалом для Бога. То есть мы можем быть истреблены, настолько обозлимся, что никакая истина уже не пробьется ни в наше сознание, ни в наше сердце. Я говорю, поступайте по духу, поступайте по разуму, и вы никогда, добавляю свое слово одно, вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Ну, это относительно свободы, мы поговорили с вами, которая является очень важным элементом, признаком того, есть в нашем внутреннем мире Царство Божие или нет. Если есть вот эта свобода, свобода от греха и всего плотского, от всех похотей и страстей, и от гордыни, да, то это, если у нас есть любовь, которая никогда не перестает, если у нас есть плод духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие и так далее, то это и есть Царство Небесное. А сейчас новая деталь, которую мне хотелось бы с вами затронуть и рассмотреть. Деталь немаловажная. Деталь, я бы сказал, даже очень важная, потому что то, о чем мы сейчас с вами прочитаем, на этом церкви строят, вернее, церкви строят на этом свои, на этом фундаменте строят свои здания. Я хочу вам прочитать текст, относящийся к Царству Небесному, который звучит так. Это Матфея, 16 глава, 18-19 стихи. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного». И что? И я тут как бы и подразумевается, какое слово. «Что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Я вам прочитал вот эти слова. Вы знаете, сколько кривотолков существует по поводу вот этого места Писания? Вы знаете, есть такая церковь, католическая называется, да, и Ватикан есть, там площадь Святого Петра, да, и Петр считается, значит, первым папой римским, первым, ну, будем говорить, папой католической церкви, хотя Петр никогда не был в католической церкви, это так про между прочим, для информации, да. Ну, кто-то, знаете, вот, как говорится, толкует это так. Может, вам приходилось слышать, я так как интересуюсь этими вопросами, всегда обращаю внимание, кто что говорит, как объясняет, какие аргументы, за или против, да. Мне все это интересно услышать. Ну, и некоторые говорят это так. Значит, Христос говорит Петру, ну вот, и я говорю тебе, ты Петр, да, ты Петр. Так я как бы задаю вопрос, вот к чему это? Кто является камнем, на котором создана Церковь Божья? Ну, кто является камнем, на котором создана Церковь Божья? Ну, кто-то скажет, ну, конечно же, Христос, он глава, он краеугольный камень. Кстати, мы об этом тоже еще прочитаем, да, чуть ниже. Речь как бы идет, что Христос является краеугольным камнем, на котором созидается здание церкви. Не буквальное здание я имею в виду, а церковь, которая состоит из людей. И вот некоторые говорят, вот Христос, вот так говорил, ты Петр, а дальше, это он так демонстрирует наглядно, он как бы стоит, вот тут Христос, вот тут Петр, да, и вот он говорит, ты Петр, и пальцем показывает на него, а потом берет руку, так поворачивает на себя, и на сём камне, и пальцем уже себе в грудь тыкает. И ты, Петр, непонятно кто, и на сём, на себе, на себя указывает, и на сём камне, то есть я камень, Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть я сам создам церковь мою на самом себе. Вот как бы вот такое, такая интерпретация. И врата ада не одолеют ее. Ну, чтобы не быть голословным, тут есть, как говорится, много-много всяких нюансов и тонкостей, на которые стоило бы обратить внимание. Вот была первая христианская церковь. Помните, у всех было одно сердце, одна душа, там явно присутствовал Бог, там явно присутствовала сила Божья, там совершались чудеса и знамения. Но самое главное, у всех было одно сердце и одна душа, никто не почитал что-либо своим, у всех было все общее, там не было богатых, там не было бедных. Там был организм, который каждый получал необходимое для себя. Но вы все знаете, первая христианская церковь по прошествию какого-то времени, она... ну, как сказать, трансформировалась, да, далее совратилась, можно такое, даже я так бы сказал, пала. Ну, конечно, что подразумевать под церковью? У нас вообще понятие такое, что церковь – это вот место определенное, это здание, это пастырь и это список всех тех, кто туда ходит, прихожан. Вот церковь – это вот все вместе. Я вам должен сказать, это понятие наше, человеческое, церковное. Все, кто сюда ходит, являются церковью. Все, кто верит в Бога и причислен к этому, к этой конфессии, к этому зданию, да, это и есть церковь. Но вы помните слова Павла в послании Римлянам? Когда он там повествует об Илии, который говорит, вот всех пророков убили, я один остался, и моей души ищут. И дальше ему такой, ну, Павел пишет, что божеский ответ ему как бы сказал, да? У меня есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Ты их просто не знаешь. Моя церковь – это люди. Это не весь Израиль. Номинальный Израиль, вот все, кто входит в список, по-человечески считается вот государство, вот она и церковь, вот он и народ Божий. А фактически, Бог говорит, кто живет по моим канонам, кто соответствует тем заповедям, которые я дал, кто живет чисто, в любви и мире, да, вот они, у меня 7 тысяч на несколько миллионов. Вот моя церковь. Те, которые не преклонили колено пред Ваалом. Ну, я вам могу еще вспомнить из Галатам 5 главы, те, которые Христовы, обратите внимание, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, вот они Христовы, вот она церковь с точки зрения Писания, с точки зрения Бога и Христа. Ну, в церковь же ходят люди и те, которые не распяли плоть со страстями и похотями, конечно. И было бы неплохо сказать в процентном соотношении, сколько людей, которые распяли плоть со страстями и похотями, а сколько не распяли. Это как мне однажды один пастырь встретился со мною, ну и начинает там рассказывать про то, что вот написано, что церковь Божья, врата ада ее не одолеют, она устоит, невзирая на то, что там внешне кается, что она уже лежит. Церковь Божья будет заканчивать дело Божье на земле. И так, знаете, сказал это авторитетно, я ему задал вопрос, скажите, пожалуйста, а церковь – это вот все люди, которые туда ходят? Да. Скажите, пожалуйста, а там одна пшеница туда все, кто ходит, или есть и плевелы? И у него так сразу настроение раз и резко упало. Ну да, говорит, уже не так бодро, не так с пафосом, да. Ну да, там есть и пшеница, там есть и плевелы. Задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а в процентном соотношении кого больше, пшеницы или плевел? Тут совсем, как говорится, нос повис и повял, да? Ну да, конечно, к сожалению, так знаете, с растяжкой, с чувством толком расстановкой, конечно, основная масса плевел. И теперь еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это плевелы, они будут заканчивать дело Божие на земле? То есть это люди гордые, люди обидчивые, люди там притязательные, люди ничем-то недовольные, люди завистливые, люди плотские, которые с телевизора там не вылазят или с интернета, да, они вообще будут заканчивать дело Божие на земле? Я так смотрю прямо в глаза. И он, ему вообще уже нечего говорить, он не рад, что вообще ко мне подошел и задал этот вопрос. Я говорю, мне кажется, что эти плевелы, они уже закончили дело Божие на земле, потому что сами закончились, как церковь, как христиане. Так я говорю, кто будет заканчивать дело Божие на земле? Он молчит, но надо же сказать, что получается только пшеница. Тогда я ему говорю, ну так почему вы не говорите людям, что вот если вы плевелы, если вы не изменитесь, то вы вообще, как говорится, никакого отношения к Царству Небесному не имеете, и вообще ваши мечты попасть на небо, это вообще, как говорится, иллюзия, утопизм. Опять повесил нос. Ну, что скажешь? Ну, если так сказать, люди уйдут в церкви. А если уйдут, представьте, 98% дохода уйдет. Ну, уйдут люди. Нет, пусть приходят, пусть приносят деньги. А я буду говорить, что церковь, знаете, не буду там сильно делить на плевелы и на пшеницы, тем более можно же найти текст, что пусть растут вместе и плевелы и пшеницы, а потом ангелы. А я же буду, как говорится, и ангелам, и Богу, и Христу, и пшеницы, и плевелам, буду все плести одно и то же, что вот мы все, мы народ, надо держаться вместе, неважно, кто чего держится, кто к кому привязался или прилип, да? Ну, говори же правду, да? Так вот, смотрите. Там 7000, которые не преклонили колено пред Ваалом. И дальше там такие слова Павел пишет. Так и в нынешнее время, это заметьте, во времена жизни апостола Павла, когда церковь Христова существовала, и в ней были апостолы, как Павел, обратите внимание, так и в нынешнее, в то время, по избранию благодати сохранился остаток. То есть, смотрите, мысль какая. Благодать. Кто избирает благодать? Что такое благодать? Благодать Святого Духа. Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, обличающая, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Так и в нынешнее время те, кто избирают благодать как руководство к действию и живут в соответствии с ее канонами, сохраняется остаток. Он маленький, много званых, но мало избранных, а верных еще меньше. Кто живет в соответствии с этой истиной. Так слушайте, вот в церкви, ну, это при условии, что в церкви кто-то действительно говорит благодатные слова, а не просто, знаете, отсебятину какую-то, да? В церкви кто-то говорит истину, благодатную истину, от Бога передаваемую. Ну, вот есть люди, которые сидят, слушают, кивают головами, говорят аминь, молятся, поворачиваются и ничего не делают. Задаю вопрос, а не кто остаток? Ну, и заметьте, что считать, кажется, за основное, а что за остаточное, да? Они не остаток Божий. Они не народ Божий. Они не избрали Духа Божьего как руководство к действию. Они живут по своим похотям плотским. Все. Я перефразирую, так и в нынешнее время, сегодня, по избранию благодати как руководство к действию сохраняется остаток. И не та церковь, которая по тому адресу находится, и не те люди, которые ходят в эту церковь. И не та церковь, у которой правильная истина, но это истина в доктринах, обрядах, питиях, свининах и десятинах. Истина. Как мы сегодня говорили, познайте истину, истина сделает вас свободными от греха. Так вот, смотрите, слова Христа. Врата ада не одолеют ее. Если так визуально смотреть, никогда церковь не оставалась долго истиной, тем более в большинстве, в видимом таком, видимой форме. Вот первая христианская церковь, вот и внешне выглядит, вот и внутри, как говорится, на все 100% Богу как бы принадлежит, да, и люди видят, и люди восхищаются, и страх имеют, вот народ Божий, да. А потом начинается упадок. Приходят люди плотские. Приходят где-то, знаете, как говорится, и те, которые у руля стоят, не очень, как говорится, духовные, постепенно, чтобы люди приходили потихонечку, как говорится, планку начинают опускать, понижать, планку, я имею в виду, святости, благочестия, праведности. Постепенно грех, постепенно там, будем, восставление первой любви входит в церковь, и через время эта церковь падает. И первая христианская церковь, которая была христианской, через время превращается в так называемую католическую, которую, как говорится, рядом поставить нельзя, с тою христианскую, которая была во времена апостолов. Вот тут слова такие, врата ада, то есть, ну, как бы, так будем говорить, видите, врата вообще не воюют. Здесь образно, так сказать, врата Царства Небесного и врата ада. Что это такое? Ну, ворота не воюют. Это место, кудою входят или кудою выходят. Ну, это как бы, так будем говорить, место, где люди проходят, да? Так вот, слушайте. То, что написано, врата ада не одолеют ее, да? Это имеется истинную церковь, истинный остаток, который избрали благодать как руководство к действию. Благодать Божью, да? Церковь настоящая – это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Вот они Христовы, вот они церковь. И такие люди всегда сохранялись, пусть и в меньшинстве, пусть и в маленьком, пусть даже одном проценте, но они всегда оставались. И врата ада никогда не одолевали ее. Но эта церковь часто была невидимой, эта церковь часто была не такой заметной, да? Это было небольшое количество людей, которые продолжали следовать Божьим путем. Из них появлялись лютеры, из них появлялись Виклифы, там, Гус и так далее и тому подобное. Иероним. Как когда-то, и заметьте, остаток из израильского общества, вот они, ученики Христа, впоследствии ставшие апостолами. Заметьте, а церковь целиком, я уже так буду говорить, 95-98% всегда падала, падает и будет падать. Почему? Потому что не на том камне. И не я, Христос говорит, создавал эту церковь. Это пастыри, вот, как говорится, сами говорили, как им хотелось, как они понимали. Вот они говорили, вы знаете, давайте не будем смотреть друг на друга, вы не смотрите на меня, в смысле на мои грехи, я не буду смотреть на вас, буду проповедовать, помните, лестное, предсказывать приятное, благодать и мир, мы все спасены, мы уже на небе, да? Вот Эта церковь вот с такими пастырями, да, с рукоположениями, с претензиями на то, что они божьи, там, да, это все, как говорится, Филькина грамота. Вот эта церковь или эта часть видимой церкви всегда падала, и врата ада одолевали ее. Да, в принципе, и одолевать не надо было, потому что люди плотские, это и так ад, это и так ходят этими вратами в ад. То есть люди, живущие во грехах, люди, не меняющиеся, не становящиеся святыми. Я уж не говорю, что если в церкви говорят, что грех непобедим, ну так я хочу сказать, это вообще не врата ада, ну, а ад. Ну, а сама поместная церковь, которая этому учит, это действительно врата. Хочешь попасть в ад, иди в эту церковь, слушай, как говорится, вот эти басни, да, слушай, верь, пой, там, что хочешь, делай, да, но ты пришел и за свой счет, так как ты же приносишь какие-то пожертвования там или десятины, да, ты за свой счет сам оплачиваешь свои похороны, сам свою гибель, как говорится, с музыкой под фанфары, идешь туда, причем быстрыми шагами. Сидишь как в заключении и ждешь высшей меры наказания. Теперь я возвращаюсь. Так ли было на самом деле, что Христос вот так и сказал? Ты, Петр, стоит перед Петром и пальцем показывает на Петра. Ты, Петр. Ну, конечно же, на кого еще показывают, если с Петром разговариваешь. А дальше вот это он поворачивает руку, это некоторые так объясняют, ну, вроде на видео видели, да? Поворачивает руку и на сём камне указывает на себя: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Да, я мог бы сказать, в принципе, что да, церковь, те, которые Христовы, те, которые на Христе, те, которые со Христом, те, которые во Христе, ну да, это на Христе и строится церковь. Я, как уже сказал, позже об этом тоже прочитал. Но я вам должен сказать, когда Христос говорил эти слова Петру, он был в человеческой плоти, стоял на земле рядом с Петром и прочими учениками. И он так говорил, да, вот я пока здесь, да, вот вроде и на мне строится церковь. Ну, фактически на нем и строилась. Но смотрите, как на самом деле было. Ты, Петр, и на сём, на Петре, на камне, да? Ты, Петр, и на сём камне, на Петре, но я создам церковь мою. Заметьте, создавать буду я, Дух Святой мой, да? Наставление, обличение, подсказки – это мое. Но на тебе, на таких людях, как ты, Петр, я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. И дальше слушайте. И дам тебе ключи Царства Небесного. Вы обратите внимание. Если я на себе создам церковь, а ты, Петр, вообще непонятно что, да? То чего я тебе буду давать ключи Царства Небесного? Заметьте, логика. Речи какая, да? Вот если ты камень, и если на тебе буду строить, то я дам тебе ключи Царства Небесного, да? О ключах мы немножко позже будем говорить, да? Но если это я камень, и я на себе создаю, то есть, ну, как говорится, без меня не можете делать ничего. Ну, так подожди, если ты, Петр, не разбираешься, если ты, Петр, не камень, не гранит, не фундамент, а ключи я тебе дам. У тебя ума нету, ты тут с ключами этими, не знаю, чем бы торговать будешь на дверях, да? Речь идет на сём камне, то есть на Петре, на таких, как Петр, на твердых и, ну, тех, которые построили дом на камне, а не на песке, да? И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вы видите, да, слова какие? Дам тебе ключи. Обратите внимание. Ну, вы знаете, что ключи открывают замок. И вы знаете, что замок не вставляют в стену, не замуровывают замок, ну, а скважину оставляют открытую, чтобы ключом крутить в замке, который стоит в стене. Заметьте, дам тебе ключи, говорит о чем? Что ты будешь ими открывать замок. Замок ставится во врата, в дверь. Что ты будешь что делать? Что есть врата ада, а есть врата Царства Небесного. И только вот такие твердые люди, как ты, Петр, ну это Павел, обратите внимание, Христос говорил, ты, Петр, на сём камне я создам. Сейчас не могу я создать, ты сейчас, Петр, такой Петр, что, как говорится, не доведи Господь, сам не понимаешь, сам соблазняешься, сам выступаешь, сам перечишь и не слушаешь меня еще. Здесь речь идет, обратите внимание, в будущем, когда поумнеешь, на сём камне я создам церковь мою. Пока что еще церкви нету, ты еще пока не камень, и ключей я тебе пока не дал. В покебытии, ну, впоследствии, там да, да, может быть, я вижу в тебе как бы потенциал, и тогда ты будешь вот таким. Так вот, обратите внимание, что есть врата в церковь, ну, я извиняюсь, в Царство Небесное, а есть врата в ад, да? Как я уже сказал, врата в ад. Если мы не освящаемся, если мы не стремимся к благочестию, если живем во грехах, ходим в церковь, которая учит, что грех непобедим, и что спасаемся по благодати. Обратите внимание, по благодати можно истолковать по милости и любви. А есть такие слова, ибо благодатью вы спасены, да? Если мы спасаемся по благодати, которая научит, наставит, напомнит, обличит. Да слушайте, спасение по благодати, так и в нынешнее время по избранию благодати, заметьте, благодати Святого Духа как руководство к действию сохранился остаток. Благодатью Святого Духа, при условии, что мы слушаем эту благодать, слышим этот голос и поступаем, как он нас учит, вопреки нашей плотской натуре, да, тогда мы действительно благодатью мы спасены. И сие не от нас, обратите внимание, что сие не от нас? Но благодать Святого Духа не от нас же исходит. Это же не мы являемся источником Святого Духа. Это не от нас, это от Бога, это от Христа. Это не наше, это ихнее. Не было бы этого ихнего, мы бы вообще никогда и никак не спаслись. Да, желание есть спастись. Может, кто-то понимает, что надо по-другому жить. А как жить? Кто научит? Кто наставит? Кто поможет? И кто обличит? Вы видите, да? Так вот, врата ада. Люди, живущие во грехах, это плевело, это не пшеница, да? Люди, ходящие в церковь, где учат, что грех непобедим. Люди, которые не верят в победу греха и ничего не делают, чтобы победить грех, это и есть врата ада. Церковь, занявшая такую позицию, это врата. И, кстати, хочу сказать, там есть Петры, извините, что так уже говорю, но в кавычках, да? Там есть так называемые Павлы, опять в кавычках, которые имитируют, как будто бы вот они копируют настоящего Петра и Павла, да? И у них есть ключи. Какие ключи? Ну, спас, открывать дверь, и кто нравится, значит, они спасают, на лоб клеят при смерти, отпевают, запевают, я уже так люблю говорить, отпевают и запевают, да? То есть, там есть и Дева Мария, которая ходатайствует. Там есть и, как говорится, святые, которые померли, которые у нас там тысячи заступников сейчас на небесах, всех покровителей, всех и всего, да? И вот они говорят, вот у нас мы с Богом, у нас истина, мы церковь Божья на земле, истина только у нас, и спасение только у нас, и кто к нам не придет, как говорится, в другие двери будете ломиться, а они закрыты, а ключики-то у нас. То есть вот происходит, вот есть как бы две церкви. Одна называется «Врата ада», я сейчас не говорю там, как церкви называются, да, названий полно, а вообще на земле две церкви. Врата Царства Небесного и врата ада. Есть Христова, есть антихристовая церковь. И вот смотрите. Врата ада – это, как я уже сказал, церковь, не имеющая отношения к благочестию, может говорить, что да, мы должны стараться, но тут же добавить, что мы ничего не можем. Это врата ада. И есть вторая церковь. Есть такие, как Петр, твердые, как камень, я имею в виду непоколебимые и не сомневающиеся в истине, люди, познавшие истину и убедившиеся в ней, да? И у них тоже есть ключи Царства Небесного. Только заметьте, Царство Небесное – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Ключи, вход в Царство Небесное – это не просто дверь, открыл, впустил, неважно, как жил. Ключи Царства Небесного – это то, чем открывают. Чем или как объясняют людям, как достичь вот этого Царства Небесного, которое должно быть внутри нас. Дам тебе ключи Царства Небесного. И заметьте, церковь на земле, через которую люди могут войти в вечность, это церковь, где Христовы. Где 7000 колен не преклонили колено свои, 7000 человек, которые не преклонили колено свои пред валом. Это те, которые избрали благодать для своего спасения, благодать Святого Духа. Это те, которые Христовы, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, страсти, похоти, обиды, споры, разногласия, гордость, унижение кого-то. Да, заметьте, это не Царство Небесное, это Царство Ада. Весь мир религиозный и нерелигиозный разделенный на два класса, на праведных и неправедных, на добрых и на злых, на овец и на козлов. Вот это то, что существует множество церквей, это, ну, будем так говорить, поназывались самозванцы, кто как хотел, да кто как погромче. У Бога есть праведные и неправедные. Католик — это говорит о том, что я принадлежу католической церкви. Баптист, что я принадлежу к организации баптистов. Адвентист, что я принадлежу к организации адвентистов. Православный, меннонит — это все говорит о принадлежности к организации. Христианин – это образ жизни, это Царство Небесное. Мы либо христиане, либо не христиане, антихристиане. Мы либо праведные, либо грешные, неправедные. Другого нет. Есть два царства, есть двое ворот и есть два Петра. Один истинный, другой мнимый. Самозванец. Помните, что сатана ставит вереи ворот свои рядом с вереями ворот Божьих, да? И внешне вроде есть какое-то сходство, но внутри там ничего общего нет между ними. Но внешне для такого поверхностного исследователя и поверхностного пилигрима, который решил спастись, да, внешне ворота выглядят одинаково. И там Христос, и здесь Христос, и там вечеря, и тут вечеря, и там крестят, и тут крестят. Ну, только суть. Тут обряды, а там жизнь. Тут видимость, а там реальное Царство Небесное. Так вот, обратите внимание, значит, я уже сказал вам, что Христос сказал, ты, Петр, и на тебе, я уже так буду говорить, как будто бы пальцем он показывает Петру, на тебе я создам церковь мою. И вот такая церковь никогда не упадет, ее врата ада никогда не одолеют. Пока грех не будет входить в церковь, церковь является церковью и не падает. Как входит грех, так тогда вопрос, Петр ли ты или самозванец, и церковь ли ты или самозванка. Чтобы вам было понятно, вот я вам сам прочитал. «Дам тебе ключи Царства Небесного». Что свяжешь на земле? То будет связано на небесах. Обратите внимание, если речь идет об истинной церкви, то тут речь идет о том, что тут надо Петру что-то делать. И тем, которые слушают Петра и равняются на Петра, и у них тут предстоит какая-то работа. Что-то надо связать на земле. И тогда, если ты на земле свяжешь, на небесах это будет считаться связанным. И сделанное на земле будет признанное на небесах. И что разрешишь, заметьте, что-то связать, а что-то разрешить на земле надо. И это тоже будет разрешено на небесах. О чем речь идет? Что вязать нам на земле надо? Заметьте, связывать вместе. И слушайте, это происходит в Церкви Божьей, в церкви, я уже которую говорю, врата ада, там ничего не вяжут и ничего не разрешают. Там говорят обо всем и ни о чем. И заметьте, чтобы связывать или разрешить, там говорят о том, что мы бедные люди, мы ничего не можем, надо молиться Богу, надо доверять Богу, сам придумал, сам пустить. Там вообще ничего не делается. Почему? А там никаких ключей нету, там нет никакого знания, никакого разумения нет. Там просто есть видимость какой-то такой видимой христианской организации. Все. Что же связывать? Как бы на земле надо воедино. Ну, обратите внимание на такие слова. Да будут все едино. Вот заметьте, мы все развязаны, мы все независимы. Мы все горды, мы все обижены, мы спорим друг с другом, мы доказываем, кто из нас умнее, кто из нас прав, кто из нас святее. У нас вся, весь мир – это, заметьте, спорщики и претенденты на какую-то одну должность. По головам будем идти, заметьте, грех разделил человека с Богом, грех разделил человека с человеком. И заметьте. В Церкви Божьей мы должны связаться с другими людьми, с которыми спорим, разделяемся, с кем мы не едины, с кем мы ругаемся и выясняем отношения, и над кем мы превозносимся. Как можно связать? Не удалив грех, мы никогда не свяжемся друг с другом. Далее заметьте, грех мой против человека оборачивается грехом против Бога. В Церкви Божьей, если она настоящая, мы должны быть связанными, должны прилепиться, как я в Отце и Отец во мне, так и вы да пребудете во мне. Да будут все едины. Обратите внимание, что Церковь – это тело, это единый организм. Я еще скажу, что Церковь на земле, если она истинная, она является частью той Церкви, которая и Церковью то не называется, но та, которая в вечности, та, которая во Вселенной. Те небожители, которые не пали, мы как бы отторгнутая рука от той Церкви, отсеченная. И нам надо связаться, нам надо прижиться. Заметьте, в Церкви Божьей есть всегда задача, для чего она существует. Споры, разногласия, разделения, превозношения, обиды, зависти. Все это нас развязало, разделило и развело в разные углы. Церковь, если она не свяжет нас, она не церковь. Если она не объяснит, как это делается, это не церковь. И Петр не есть Петр, это самозванец. Помните пророчество? Я сейчас не помню глава. Может быть, что и 11-я Исаии. Там помните, тогда будет лев жить вместе с теленком, помните? Волк с ягненком. Вот оно, связать надо. Вот первохристианская церковь. У всех было одно сердце, одна душа. Никто не считал ничего своим, потому что у всех было все общее. Связали? Связали. Почему связали? А потому что это Христовы были. Они распяли плоть со страстями и похотями. Они не просто претендовали на звание Церкви Божией, они были ею и доказательства. Вот они, ключи от Царства Небесного, ключи разумения, ключи толкования, как вот это Царство Божие должно прийти внутрь меня. Как мне стать вот таким благочестивым, миролюбивым, добрым, любящим? Чтобы мне объединиться или чтобы нам объединиться, стать одним телом во Христе и Иисусе. И вот если мы это сделаем на земле, это будет связано. Обратите внимание, что значит связано. Ты здесь связал, на небе признается твоя связка. Небо подтверждает, что вы истинно мои дети, потому что совершили то, ради чего Христос пришел на землю, и совершается то, ради чего Слово Божие было дано нам. И дальше написано. И что разрешишь на земле? Заметьте, связать это как совокупить, а разрешить это вроде как бы, ну, какой-то там, ну, как спор. Что разрешишь на земле? Помните, Исаия пишет там в конце этой книги пророка Исаии, там написано, значит, отпусти, вот пост, который избрал Господь, помните, да, отпусти угнетенных тобою на свободу, то есть мысль какая, вот проблема неразрешенная, мы в обиде, ее надо разрешить, эту обиду, эту проблему. Мы не находим общего языка, язык гордыни надо разрешить. Родители с детьми не находят общего языка, дети с родителями, дети между собой, муж с женой. Это надо разрешить. Разрешить так, чтобы это, как говорится, было излечение, было навсегда. Проблема греха, которая тяготит нас, надо разрешить. Мы не свободны, являясь рабами греха, это надо разрешить проблему. Разрешить на земле надо все эти проблемы, которые делают нас несчастными, злыми и недобрыми. И все, что мы сделаем на земле, вот здесь, находясь в церкви, это возможно только в истинной церкви, это будет признано на небесах. Чтобы не быть голословным, кстати, хочу сказать, ладно, я одно место еще прочитаю на сегодня, да? Чтобы не быть голословным, хочу вам прочитать, почему написано «Ты, Петр, и на сём камне», то есть на тебе, Петр, я создам церковь. Я вам прочитаю одно всем вам известное место. 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Обратите внимание, здесь такие слова. «Ты, Петр, и на сём камне». Здесь вот есть такая деталь, на которую надо было бы обратить внимание. Когда он говорит о себе, то он говорит о себе как о краеугольном камне, который является камнем, на котором Петр устрояет свой дом, или дом духовный, да? А здесь он говорит о камне. О большом камне, который сразу же впритык к краеугольному камню. Фактически, краеугольный камень – это Христос. И вот этот Христос, как краеугольный камень, одних поставит большими камнями, помните, апостолами, пророками, учителями, вы помните, да? Я – краеугольный камень, Христос говорит, а вы тоже камни, но заметьте, ваш камень ко мне пристраивается впритык и равняется на меня. И Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вы пристраиваетесь за, уже за Петром, за Павлом, там, за кем еще, да, Иоанном, Марком, Матфеем. Первые люди строят на мне. Остальные меня еще не видят, но они видят вас и на вас строят. На вас равняются при условии, что вы живете в соответствии с вот этим краеугольным камнем. Вот место 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Ну, я сейчас чуть переведу вообще. Петр как бы камень, да, обозначает. Но чтобы быть епископом, и чтобы строить церковь, и церковь строить настоящую, а не своего имени, как блок Юлии Тимошенко или Петра Порошенко, да, такие церковь есть тоже такого своего имени, да. Кто хочет быть епископом, то и строителем, тот сам, то это хорошее дело, но он должен стать сам твердым камнем, на котором я буду строить. Если ты не будешь тем камнем, я не буду строить. Если ты не будешь меня слушать и на меня равняться, я не буду строить, потому что ты будешь вместо моих слов вставлять свои. Но епископ должен быть вот этим твердым и непоколебимым камнем, как Петр. Епископ должен быть непорочен, обратите внимание. Я просто сейчас затрону одно слово. Непорочен, дальше можно не читать. То есть все, что является пороком, негативом, грехом, злом, там, ну не, порок даже лень. Это, пусть я не убиваю, не краду, не прелюбодействую, я просто лентяй, да. Это тоже порок. Ограниченный умом – это тоже порок. Так вот это слово «непорочен» о чем говорит? Ну, если Царство Небесное – праведность и мир, и радость, то есть нет ничего, что омрачает праведность, мир и радость, и любовь, да, то это и есть Царство Небесное. Непорочен, это значит, он уже имеет в себе Царство Небесное. Оно пришло. Теперь я задаю вопрос. Но если Царство Небесное, это как состояние души, так чтобы оно пришло, вы же сами знаете, что мы же должны понимать, познавать. Мы должны знать, как это Царство Небесное достигается. То есть, другими словами, обратите внимание, каждое царство, я так я буду говорить, имеет царя, каждое царство имеет границы, имеет вот эту, у кого забор какой-то разделительный, у кого колючая проволока, у кого там стена железобетонная, как в Америке между США и Мексикой, да? И там есть ворота и есть ключи. Но мы говорим, что Царство Небесное – это состояние души, это атмосфера неба. Так вот, если епископ не порочен, то что он имеет? Ключи. Какие? Он знает, он понимает, как это состояние достигается. Если бы он не имел ключей, он бы не мог бы открыть. Если не имел бы ключей, он не знал бы, как этого достигать. Говорил бы о Царстве Небесном, но в наличии в нем, в его душе этого не было бы никогда. Так вот эти слова, дам тебе ключи. Я задаю вопрос. Те люди, которые не достигают Царства Небесного, которые не имеют радости, мира и праведности, да, во Святом Духе, и радости не имеют, и любви не имеют. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, у них вообще ключи? Христос им какие-нибудь давал ключи? Но если они не знают, как отворить, как объяснить, не знают, как достичь, и в себе не имеют. Я задаю вопрос, там вообще двери, ворота есть, или они просто лбом побились об стену, об скалу, и говорят, слушайте, тут ворот нет, дверей нет, замков нет, ключей нет. Но мы же Церковь Божия, значит, у нас есть ключи. Я задаю вопрос, так если нету ключей от Царства Небесного, а мы с ними ходим, так у нас ключи от врат ада. Если мы учим, что Царство Небесное недостижимо, что это будет только на небесах, так я хочу сказать, слушайте, мы детоводители, но не ко Христу, а к Антихристу. Детоводители к сатане. Мы утверждаем, успокаиваем, убаюкиваем людей и говорим, ждите, ждите, ничего не делайте, благодатью вы спасены. Ждите. Вот в конце всем все станет ясно. Да, когда станет ясно, многие, кто был не седой, сразу поседеют. Кому-то поплохеет, потеряет сознание. Вспомнив, куда ходил, чего учили и что на финише имеем. Дам тебе ключи. Ну, потом я вам прочитаю стишок. Взяли ключи разумения. Это я беру из библейского стиха. Взяли ключи разумения. Заметьте, ключи – это способность открывать. И слушайте, вот это «разрешишь на земле». Проблема греха, ее надо разрешить. Ее надо открыть, надо обладать. Это грех, это замок. А ключ, который открывает, находится только у тех, кто действительно Христовы, которые распяли плоть со страстями и похотями, чем и доказывают, что у них есть ключи разумения, что они, если сами достигли, понимают и могут объяснить, то у них есть ключи, и ключи это и действительно от самого Христа. Значит, епископ должен быть непорочным. Если он непорочный, он имеет ключи. Потому что если он непорочный, он имеет Царство Небесное. Он не может достичь атмосферы неба в своей душе, не может иметь божеское естество, если он не понимает, как это достигается. Дальше читаю. Муж одной жены, значит, трезв, целомудрен, благочинен, честен, тронолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Вы слышите? Теперь смотрите, почему на тебе создам церковь мою. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, я чуть по-другому скажу. Кто не умеет управлять собственным домом, он не может, потому не может управлять, потому что не управляет своим домом, не семьей, а самим собою. Хочешь спасти весь мир, сначала спаси себя. Спасешь себя, спасешь свою семью. Спасешь семью, спасешь деревню. Спасешь деревню, спасешь там волости, город спасешь. Спасешь город, спасешь страну, спасешь мир. Ну, это, в общем, такая неплохая мысль, но там по поводу спасения всего мира я не буду говорить, да, потому что сами знаете, какой весь мир и кому это спасение надо, да. Но я к чему говорю. Спасение кого-то начинается со спасения себя. Врач исцели сначала самого себя. Потом будешь ходить со своими рецептами, лекарствами, спасать остальных людей. Значит, тот, кто не знает, что сделать с собой, не будет знать, что делать со своим домом, со своей семьей. Кто не знает, что делать с собой и со своей семьей, как он будет пищить, заботиться о Церкви Божьей, что он с нею сделает. Это знаете, как на Украине там есть, ну сейчас Зеленский, кажется, выбран президентом, да, был клоуном, был комиком, 95-й квартал, его детище. Да, ходить, смеяться над кем-то там, ну да, тот картавит, тот еще чего-нибудь, не такой, не сякой. Ходить там всякие речи говорить, над кем-то смеяться, кого-то поддевать там, да. Ну, я вам хочу сказать, тоже надо иметь ум, чтобы заметить и, так как говорится, смешно высмеять, да. Ну, сейчас стал президентом, будет 96-й квартал. И я хочу сказать, что он вообще знает, что делать в той стороне. Ну, на сцене стоять, подтрунивать над кем-то. А экономика, а парламент, а вот я сейчас не к тому, что за Порошенко, да, то, как говорится, из двух зол выбрали меньше, то еще неизвестно, какое меньше, еще жизнь покажет, да. ни команды, ни опыта, ни в чем. Это я к чему хочу сказать. Сразу тут под всей, как говорится, переобуваться резко начали. Тут уже все Зеленского начинают любить. Из тех же команд, и там и партия регионов, там и из Порошенко, и от Ляшко, и там и от Тимошенко. Да. Тут уже все в советники лезут, в министры лезут. Я хочу сказать, ну если ты сам не разбираешься, ты будешь зависим от этих. Они будут тобою манипулировать, ты будешь им доверять, они тебя и подставят. Ты вообще, извини, не упни, и причем во всем. То есть, заметьте, в церкви, чтобы быть епископом, чтобы быть церковью, чтобы быть камнем, и на этом камне Бог создавал церковь, да, свою, ты должен научиться управлять самим собою. Ты первый, на ком лежит ответственность иметь в себе Царство Небесное, праведность и мир, и радость во Святом Духе, и любовь, которая никогда и никак не перестает. Если ты не знаешь, что с собой делать, ты не знаешь, что делать с семьей, и ты не будешь знать, что делать с церковью. Не, ну ты будешь в семье создавать, видимо, что что-то там вроде какая-то голова, хотя фактически фост, да? Ты в церкви будешь создавать, одевать костюм, галстук, ну, видимо, чтобы такое, руки будешь поднимать, да презрит, да благословит тебя, там будешь произносить, хотя от этих, как говорится, благословений, этих поднятых рук и этих громких фраз, как от козла молока или как к мертвому припарка. Никому не полегчало и никому легче никогда не станет. Вы видите? Христос на небе. Не всякий его сразу увидит, чтобы к нему пристроиться, к этому краеугольному камню. Но на земле должны быть камни, которые впритык к краеугольному камню. Это пророки ветхозаветные, это апостолы новозаветные, которые имеют Царство Небесное. И как бы доказательством этого, вернее, наличие этого является доказательством, что у тебя есть ключи. Ты знаешь, как это достигается, и ты этим обладаешь. Дальше написано, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не подпал осуждению с дьяволом. Заметьте, новообращенный – это человек неопытный в этом деле, в достижении Царства Небесного. Да придет Царство, он даже еще не знает, что это такое. Поэтому из новеньких не берутся. Далее, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, что твое благочестие – это не в церкви, а везде. И в церкви, и за церковью, и в доме, и на работе, и с соседями, и где попало. То есть Царство Небесное, оно не зависит от места нахождения твоего, от места положения. Оно всегда и везде, потому что любовь никогда не перестает, и Царство Божие никогда не оскудевает и не исчезает. Я на этом пока заканчиваю наше общение. Продолжим в следующий раз. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений, и пожелание мое такое, чтобы мы с вами делали правильный вывод. Над этими словами стоит еще поразмышлять. Я не призываю вас верить себе по мне. Да, я интерпретирую Писание своими словами. Кое-кто говорит, то добавит, то убавит. Ну вот добавил я или убавил, это вам решать. Добавил, не слушайте. Не добавил, а разжевал, чтобы было понятно. И если вы согласны, слушайте. Но еще раз напоминаю. Если у нас не будет Царства Божьего внутри нас, нам ничего хорошего не светит в будущей перспективе. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.